Скажите, пожалуйста, какие уроки вынесли власть и общество после этих событий?
Про власть я могу сказать, что они учли то, что, оказывается, вот эти вот массовые штурмы с сотнями полицейских и, значит, бульдозеров на поселение, они опасны, чреваты вот этими народными восстаниями. Оказывается, невозможно вот так вот с людьми обращаться, как со скотом. И поэтому они изменили, так сказать, тактику. Они начали уже проводить не массовые такие вот сносы, а точечные. И это, в общем-то, для них себя оправдывает, потому что когда вот массово, тогда и масса людей поднимается против. А когда точечно, это уже как бы проходит незаметно, и люди оказываются изолированы друг от друга, и не так, значит, сплоченно отстаивают интересы друг друга, как бы изолируются друг от друга. И вот это вот очень хитро придуманный способ продолжения сноса осуществляется, значит, властями. И это мы видели, об этом писали.
В Волоталском районе продолжается снос?
Да, в Волоталском районе, в разных поселениях вот это все проходило. И вот это изменение тактики, оно не означало, что власть осознала неправильность, незаконность, несправедливость своих действий, а просто изменила тактику своих деяний, вот таким образом, как я сказал. Ну а общество, к сожалению, у нас сегодня, в общем-то, находится в таком, я могу сказать, забитом и инертном состоянии.
Я хочу вот подытожить ваш ответ. То есть вы сказали, что тактика власти изменилась, они перестали применять силу, да, по отношению к тем, кто самого
захватывает? Нет, силу они применяют, но применяют, они делают это не массово, а точечно. По отдельным, значит, местам, отдельные дома внезапно нагрянут, разрушат, уехали, и люди остаются без крова. И не знают, где, значит, искать справедливость, каким образом восстанавливать свои дома и что вообще делать. И таким образом народ оказался вот разрозненным вот в этом плане. А когда были вот эти вот массовые сносы шли, тогда это обуславливало как бы объединение, сплоченность народа, противостояние таким, значит, насильственным действиям. А вот эти вот сносы, это и есть насилие? Вообще у казахов это очень плохая примета, когда, значит, разрушают дом. А казахи даже вот когда кочевали, если на юрте, значит, было гнездо ласточки, ждали, когда ласточка выведет птенцов, и они, значит, улетят, только тогда снимали с места. Даже ласточкино гнездо не разрушали. А разрушение жилья вот так вот целенаправленно, сознательно, это считалось очень плохой приметой, который ведет к беде.
Что произошло с теми людьми, чьи дома были снесены? Куда они девались, куда они уехали?
Никому до них дела нету. Они сами, значит, как бы представлены самим себе. И они влачат жалкое существование в виде кто-то, значит, как бродяга, если кому-то удалось прибиться к родственникам или где-то что-то смогли найти себе, какую-то работу, и на этой основе где-то, может быть, пристанище и так далее. То есть каждый выживает как может. И это, значит, становится, в общем-то, своеобразной такой нормой, когда государство нет дела до того, как люди живут. И более того, когда государство, как мы говорим, лишает путем сноса жилья и выбрасывания людей на улицу их возможности нормально жить и лишает средств к существованию, вот в этих условиях как можно говорить, что с ними стало? А никто ведь не может сказать, когда вот разрушили около 300 домов в Бакае, сразу с этого же все началось 4 июля. Потом через неделю уже нагрянули в Шанграк, а Шанграк, уже наученный горьким опытом Бакая, оказался готов к отпору. А Бакай не был готов, и там около 300 домов сразу в раз было разрушено, и вот эти вот тысячи людей, они же оказались выброшены на свалку. И до сих пор никто не знает, где они, что они, как они. И поэтому говорить о том, где вот эти люди, которых власть лишила жилья путем сносов, вот при, скажем так, измененной тактике, это тоже открытый вопрос. Потому что как снесли дома, значит, мы советовали им. Я занимался, когда вот ходил, вот присутствовал уже на месте, так сказать, события после сносов, разговаривал, и я советовал, что люди должны обращаться в суды, требовать и добиваться, чтобы, значит, им восстановили их жилье, поскольку при сносе им не предъявляли подобающие документы. То есть судебные решения о сносе без всяких документов приходили и сносили. Я говорю, что это беззаконие. И наши юристы говорили, вот поэтому вы имеете полное право подать в суд и потребовать, чтобы вот этот незаконный снос не был признан, и на этом основании вот эти вот дома были восстановлены. Но однако люди боятся, они вот даже не идут отстаивать суд, потому что говорят, а мы ничего не добьемся. Все равно суд решит в их пользу. И говорят, что для того, чтобы судиться, нам надо адвоката, а на адвоката у нас денег нету. Нам нечем кормить своих детей. Какие могут быть деньги для адвоката и так далее. Вот такие разговоры. И поэтому они, опустив головы, уходят, куда глаза глядят, а потом уже можно только догадываться, где они и как они. Это одно из другого вытекает. Да. Это же все взаимосвязано. Вот это все происходящее говорит о том, что власть антинародная, и поэтому наш народ страдает во всем. Им некуда прибиться, негде искать справедливости и негде найти ее. Понимаете, в чем дело?
Вот смотрите, значит, вы считаете все-таки, что отношение власти не изменилось к захватчикам земель, и снос, и массовый штурм все равно она бы произвела, невзирая на то, кто бы не являлся бы акимом Алматы тогда?
Да, конечно, это же идет, в общем-то, сверху все, поскольку те, кто, я еще раз говорю, положил глаз на те или земли, они идут через верха, оттуда поступают указания, и поэтому на местах акимы только берут под козырек и потом уже делают то, что делают. Естественно, поэтому, что говорить о том, что где-то местный аким что-то тут решает, в общем, говорить не приходится. Ну, конечно, бывают исключения, но они только подтверждают общие правила. Вот, поэтому, в общем-то, вот эти земельные вопросы, они решаются прежде всего наверху. Тем более, вот такие, где там на спорных и вот чреватых разными волнениями регионах, вот они стараются, чтобы, значит, решать эти вопросы через верха наверняка.
Угу. То есть это один общий такой почерк власти, да?
Один общий почерк, угу. Да. Он везде одинаков. Ну, конечно, с какими деталями там могут в чем-то разниться, но в целом, в принципе, по большому счету, везде одинаково.
Угу. Вот скажите, пожалуйста, вот сегодня существует такая угроза повторения подобных событий?
Никто не гарантирует, что это не может повториться. Никто не гарантирует, потому что ситуация-то не улучшается, а наоборот ухудшается с каждым днем. Мы видим, если сейчас не в Шанраке, но в разных местах Казахстана, волнения, значит, забастовки и так далее, они же сейчас все больше и больше усиливаются. Мы видим, что вот атмосфера накаляется. Чем дальше, тем больше. Вот эти вот волнения в нефтеносных районах в Мангистауской области Жаңаөзен или, скажем, в Ахтубинской области Жаңажол. Люди озлоблены. И вот эта озлобленность, она все больше и больше, значит, усиливается. И это чревато, это чревато. Когда говорят, что вот в Кыргызстане якобы там вот от бедности и все прочее, вот это все произошло, кровопролитие и так далее. А у нас-то что, богаче, что ли? Вот те люди, которые волнуются в Шанраках, в Жаңаөзенах и так далее, они точно так же бедны, как в Киргизии люди. У нас просто разница между богачами и бедными огромная. Когда общее богатство Казахстана поровну делит на всех, вроде все благополучно. А на самом деле это не так. 90% богатства принадлежит где-то, возможно, 5%, а остальные 10% принадлежат 95%. И как можно это все поровну делить? И поэтому только видимость того, что Казахстан благополучен. На самом деле у нас огромная пропасть между властью и народом, между теми, кто, значит, владеет богатствами, и нищим народом. И никто, повторяю, не даст гарантии, что у нас не случатся какие-то вот эти потрясения.
Вот в связи с этим хотелось бы вот обратить внимание на то, насколько сейчас интенсивно идет урбанизация в окрестностях Алматы. Продолжается ли там самовольный захват земель?
Конечно, конечно. Ну, я не скажу, что сегодня вот захваты земель продолжаются в том же темпе, как прежде. Уже, видимо, гораздо меньше. Это вот как раз обусловлено тем, что, возможно, большинство из тех, кто, значит, потерял, как говорится, себе место на селе, они уже прибились к городам. Этот процесс как бы уже завершается, и поэтому меньше тех, кто вот идет. И естественно, что это же не может постоянно все время на одном уровне продолжаться. Вот спад объясняется этим. Большинство изгоев, они вот в эти годы интенсивного разрушения сельского хозяйства, в те годы именно как раз и, значит, эмигрировали, скажем так, из села в город. Вот. И этот процесс в основном завершен. Поэтому, естественно, что сейчас захваты земель происходят уже гораздо реже и намного менее интенсивно.
Вот сторонники захватчиков земель, как их обычно называют, сквоттерами, они говорят, что власть сама позволяет им захватывать земли, а потом расправляется с ними после того, как преследуют, ну, уже достигнут свои цели какие-то. Вот
Шанараковская
трагедия, по вашему мнению, почему власти закрывали глаза на захват земель? В чем была причина, в чем цель власти была?
Чиновники, они обогащались на этом, они же продавали вот эти земли и вот этим обездоленным, имели на этом свои корыстные, значит, цели, выгоду. И естественно, что вот этот процесс, он был, значит, как бы двойным ударом для этих обездоленных. С одной стороны, они становились жертвами вот этих спекулянтов, чиновников. Вот некоторые из них были раскрыты, вот об этом писалось в прессе, говорилось. Вот, но основное, абсолютное большинство из них так и осталось нераскрытыми, понятно. Вот для видимости иногда вот так раскрывают, чтобы показать, что вот мы, значит, справедливо тут, значит, разоблачаем и так далее. А с другой стороны, вот ограбленные таким образом люди потом еще от власти получают эти сносы за то, что, видите ли, незаконные вот эти документы, полученные от тех же чиновников. То есть власть сама же пользовалась вот этой землей для того, чтобы обогащаться, и в то же время потом она пользовалась вот этой ситуацией чиновничьего беспредела для того, чтобы расправляться с людьми, якобы живущих незаконно на этих землях и в этих домах. Вот. А вообще вся подоплека, вся беда заключается в земельном кодексе. В земельном кодексе. Это антинародный, это преступный закон, который, значит, узаконил частную собственную землю и превратил землю в Казахстане в объект купли-продажи. И это было сделано для того, чтобы именно власть имущие и толстосумы поделили между собой эту землю. Мы же знаем, что сотни тысяч гектаров принадлежат отдельным личностям, в то время как народ оказался изгоем, пасынком на своей земле, без земли, без жилья и так далее. Вот я могу привести один только пример. Для того, чтобы знать вкус моря, не обязательно, как говорится, выпить все море, достаточно и капельки. Точно так же вот такой пример. Когда мы ездили по Казахстану, вот в Уральской области по реке Урал, значит, видели, как прибрежные все плодородные земли раскуплены богачами, власть имущими, которые сами даже и не живут многие там. Вот. А жители сел, аулов, которые там расположены, они не могли даже свой скот напоить в реке, потому что их туда не пускали. Понимаете, какая беда, какая трагедия. И поэтому, лишенные этих возможностей, они забивали свой скот. И таким образом шло уменьшение количества скота. Люди беднели, нищали и так далее. Из-за того, что лучшие земли поделены между, повторяю, власть имущими и толстосумами. Именно вот это вот... закон, земельный кодекс, он обусловил вот эти все трагедии. Понимаете, в чем дело? Mm-hmm. Поэтому мы и требуем, и требовали, и требуем, чтобы этот кодекс был упразднен, и чтобы был принят справедливый, нормальный кодекс о земле. А еще лучше, чтобы, значит, частная собственность земли была отменена, чтобы земля опять стала государственной.
Самозахватчики земель, они как бы... по юридическим понятиям являются преступниками.
Это люди, которые вынуждены таким образом поступать, поскольку их поставили в такое положение сама власть. Угу. Сама власть обездолила их. Угу. Сама власть обезземелила их. Сама власть обезжилила, то есть обездомила, как там, я не знаю, как сказать. Вот оставила без жилья этих людей, оставила без работы. Оставил без средств к существованию и вынудило мигрировать в города и здесь искать спасение. А потом, когда они прибились сюда и вроде бы начали устраиваться, они опять... Это же власть их же наказывает сносами и так далее, штурмами и так далее. Как можно их назвать преступником? Преступник – это власть. Это власть, которая творит все это и ставит народ в такое положение. Трагическое положение. Когда я писал о... Значит, Шанграке, говорил, трагедия Шанграка – это общенациональная трагедия. Это не только трагедия одного поселения под названием Шанграк. Это трагедия всего казахского народа. Казахского народа. Я подчеркиваю. Потому что везде и всюду в этих поселениях живут одни казахи фактически. Это они покинули и опустошили по неволе свои родные аулы, бросили их. Не потому, что им там от нечего делать и так далее. У нас сложилась такая ситуация, когда, значит, кто-то пляшет, как говорится, от безделия, а кто-то от, значит, горя. Казахша айтпайма, значит, брю тойп секрет, брю тонг секрет. Вот такой ситуации. Те, кто от сытости прыгают, они на меду бутаковке, припеваючи живут, им все возможности создали. А те, кто, значит, от холода прыгают, а тех до сих пор вот так, таким образом продолжает наша власть преследовать по-всячески. Вот в чем дело, вот в чем трагедия-то. Это обездоленные, повторяю.
Да,
это...
Я имею в виду тех, которые участвовали в
сопротивлении
с властью.
Это те, кто защищал, да. Это герои. Это герои. Да. Они показали тогда, что все-таки... Они отстаивали свое человеческое достоинство, свое право на жилье, на землю и так далее. Это их родина. Казахстан – это их родина, у них нет другой родины. И это земля их. И когда власть отбирает у них это все, и когда они защищают себя, это, естественно, в наших условиях героизм. Поскольку они же с голыми руками, а на них идут полиции, вооруженные, значит, бульдозеры и так далее. И когда они стали вот против этой страшной, огромной, разрушительной силы и отстояли свое поселение, это настоящий героизм. И когда их за это осудили и, значит, разбросали по тюрьмам Казахстана вот этих главных, так сказать, преступников в кавычках, четырех человек. Арон Атабека, Ханат Курмангазы Утигенова, Ерганат Тараншиева и Рустема Туяхова. Дали от 14 до 18 лет. Это вообще дикие какие-то сроки совершенно безвинным людям. Это герои. И они будут героями, в этом никаких сомнений. Когда вот эта власть, вот этот режим личной власти одного человека, Назарбаева, уйдет в небытие, эти люди будут, как в свое время жилтоксановцы, тоже будут признаны героями. В этом нет никаких сомнений. И тогда раскроется вся правда об этих событиях, о политике власти и все прочее. Все это раскроется. Придет время, раскроется обязательно, и все станет на свое место.
Но вы все-таки идеализируете их, да?
А?
Не кажется ли вам, что вы идеализируете их?
Я их не идеализирую, потому что я смотрю на это не сторонним взглядом, а взглядом человека, который посвящен в эти дела. Я занимался их проблемами не сегодня, а уже 20 лет, можно сказать. Еще, вот я же говорю, со времен Нуркадилова. Я тогда, как руководитель АЗАТа, гражданского движения Казахстана АЗАТ, непосредственно занимался устройством этих людей. Вот. И с тех пор я не прерывал это свое занятие. И потом, касательно Шанграха, я же непосредственно участвовал в судебном процессе как общественный защитник. Через мои руки прошли все материалы этого процесса. И я своими глазами убедился в том, что власть преступник, а люди, которые осуждены, это герои. Это я говорю без всякого пафоса, без всякой идеализации и тому подобное. Я говорю как есть.
Ну вот даже тогда при Колбине была такая обширная массовая кампания по защите участников декабрьских событий. А вот если взглянуть на шанраковские события, что было потом, ну почему нету такой массовой кампании по вызволению, например, тех же, кого вы считаете невинно осужденных?
Потому что вот те организации, те силы, которые должны этим заниматься, они, во-первых, разрознены в силу многих обстоятельств. Просто лимит времени не позволяет более подробно и расширенно это все изложить. Вот. Дело в том, что я начал говорить, у нас многие организации, которые выдают себя за оппозицию, на самом деле являются псевдооппозицией. На самом деле они не выполняют функции оппозиции. А вот те считанные организации, которые на самом деле являются оппозицией, они буквально задавлены властью. Вот, давая зеленый свет псевдооппозиции, власть буквально давит, значит, настоящую оппозицию. Наглядный пример повторяю. Вот я именно поэтому начал говорить. Партия Алга, да? Ее больше 3 лет не регистрирует. Без всяких оснований, абсолютно незаконно. Потому что власть знает, что эта партия опасна ей в том плане, что она действительно работает на народ. И она будет требовать от власти, и требует от власти, значит, все то, что положено народу. Ну, говоря возвышенным штилем, так. А, значит, сегодня что происходит? Сегодня единственная вот эта партия, которая заботилась о Шанграхе, которая взяла на себе все заботы по проведению по судебного процесса по шанграхскому делу, всех адвокатов, общественных защитников организовала, помогала Шанграху материально, а потом, после того, как этих людей осудили, материально помогал единственная партия Алга по тюрьмам, значит, пересылала, значит, посылки и так далее и тому подобное. Сейчас она буквально повязана по рукам и ногам. Сегодня уже возникает угроза уголовного преследования, значит, руководителя этой партии Владимира Ивановича Козлова. Его копают, как говорится, со всех сторон, и ему, значит, вменяют вину всевозможные, так сказать, грехи. И сегодня ставится уже вопрос о том, чтобы он был привлечен к уголовной ответственности со стороны власти. Вот. И в других отношениях эта партия зажата. Неимоверно, жестоко зажата. И сегодня она, вот в силу этих обстоятельств, просто лишена возможности даже вот помогать тем же, значит, узникам совести, шанграхцам. Вот эта власть лишает эту партию возможности помогать народу таким образом, работать нормально с народом. Mm-hmm. А другим, пожалуйста, что хочешь, то и делай. Вот в чем дело-то. Именно поэтому сейчас, когда вот народ лишился настоящих своих вот этих вот представителей в виде настоящей оппозиции, в виде таких вот партий, он оказался просто-напросто забит. Это тоже трагедия, когда народ оказался не в состоянии сам себя защищать, поскольку раз за разом лишает своих защитников, их, значит, гробят в тюрьмах, а партии вот таким вот образом. И таким образом сегодня антинародная власть, она буквально во всех отношениях давит всех, кто значит, не лоялен, в кавычках, к этой власти.
То есть вы считаете, что власть устраняет тех, кто мог реально помочь репрессированным по делу Шинарака, и организация АЛГА, которая не считается незарегистрированной партией, она вот первая пострадала из-за этого?
Да, да, именно это я и говорю. Власть бьет адресно, именно по тем, кто помогает народу и мог бы помогать народу. Вот, организовывать вот эти вот разные акции по, значит, защите узников совести, акции по, значит, освобождению их и так далее и тому подобное. Именно по ним бьет власть. Не по тем, которые проводят псевдоакции, согласованные с властью, разумеется, а по тем, кто помимо власти, не входя, так сказать, в круг управляемой демократии, и не играя по, значит, сценариям этой власти, не пляшет под дудку власти. Вот по ним и бьют.
Те люди, те адвокаты, общественные защитники, которые выступали защитниками в процессе по делу Шинарака, они могут потом в будущем стать правозащитниками?
Мы видим, что некоторые из них судебного процесса по шанграйскому делу фактически отошли от этого. Особенно здесь, например, очень характерный пример Асылбека Кожахметова. Человек, который сполна воспользовался вот дивидендами, можно сказать. Вот на шанграйском процессе он как раз и создал республиканское общественное объединение «Шанграк», под этим названием, которое ко многому обязывало, а между тем он абсолютно, значит, отстранен от проблем Шанграха и, значит, вот этих вот героев шанграхских. К сожалению, вот есть и такие примеры, когда уже как бы те люди, которые вроде бы выступали со знаком «плюс» во время шанграйского процесса, потом оказались совершенно с минусом, со знаком минус. Вот как бы оказались, извините, оборотнями. Это, конечно, нехорошо. Я вынужден об этом говорить, поскольку это горькая правда. Вот, и об этом знают многие. И те, кто сидят в тюрьмах, они, в общем-то, опечалены, мягко говоря, тем обстоятельством, что Асылбек Кожахметов пользует брендом Шанграха, занимается своими делами, а не их. Угу. Есть и другие примеры, когда люди просто-напросто после этого забыли вот об этом и спокойно занимаются своими делами, не оглядываясь на Шанграх. И я тут, конечно, не стану называть какие-то фамилии. Я про Асылбека Кожахметова назвал, потому что это, как говорится, особая статья. Он же под названием «Шанграх» работает, и поэтому он был обязан расшибись, но он должен был делать что-то во благо Шанграха и его героев. А он этого не делает.
А по-вашему, он отстранился постепенно или сразу? Как это происходило?
Фактически сразу. Я же был в правлении, значит, его организации этой. Потом, видя, что ему наплевать на, значит, нужды и заботы шанграхские, я просто ушел.
А вот вы использовали такую формулировку «Шанрак – политический бренд».
Да.
Даже Владимир Козлов предлагал, по-моему, да, объявить,
да,
участников,
да,
шанрахского процесса политическим,
да,
брендом.
Да. Он в своем докладе, который делал, значит, в народном парламенте Халкинесе специально по этому вопросу, он предлагал, он акцентировал внимание на том, чтобы, как в свое время Галымжан Жахьянов был брендом, значит, политическим брендом демократической общественности, точно так же и сегодня надо сделать политическим брендом нашего общества, значит, героев Шанграха. Конкретных героев Шанграха, поднять их как знамя. Но, к сожалению, вот в силу тех обстоятельств, о которых я говорил, объективных и субъективных, это не было осуществлено, к сожалению. Я же говорю, сегодня фактически вот эти вот герои Шанграха, я имею в виду четверых, конечно, они фактически брошены на произвол судьбы, они в очень тяжелой ситуации находятся. Каждый из них, фактически каждый из них потерял здоровье. У них очень плохое здоровье.
Их вот. Там бьют или что ли?
Там бьют. Имеют место и пытки, и всякие другие, значит, издевательства, преследования и так далее, там подобное. Вот поэтому эти люди сегодня уже, значит, судя по скудным сообщениям, которые оттуда поступают, они же изолированы от общества. Очень тяжелое положение у них во всех отношениях. Скажем, более известен по понятным причинам Арон Атабек. Вот сегодня его из тюрьмы в Каражале, из Карагандинской области, перевели где-то месяц-полтора назад в самую худшую тюрьму Казахстана, в Аркалыскую тюрьму.
Просто хотелось бы узнать об остальных
репрессированных, которые в тюрьме. Вот Ерганат Тараншиев. Да. Ерганат Тараншиев, вот он, значит, находится в городе Петропавловске, в тюрьме города Петропавловска. Ему фактически по, значит, имеющимся сведениям отбили мочеполовую систему. И вот он, как, значит, сам говорит об этом, он буквально так и говорит, что я не жилец. Это молодой парень, здоровый, цветущий. Вот, в общем-то, ему бы жить да жить. А вот сегодня, пожалуйста, он в такой ситуации. Его же долгое время держали в карцере. Вот он не подчинялся, значит, тюремным порядкам, которые, значит, означали буквально, ну, как на тюремном жаргоне говорят, опущение, опустить, да? Вот он не подчинился, и поэтому его за это, значит, вытворяли с ним страшные вещи, и поэтому он сегодня в такой ситуации. Курмангазы Утегенов находится в павлодарской тюрьме. У него тоже ситуация тяжелая. Естественно, что тюремные условия не мед само по себе. А кроме того, они все, на, как говорится, на особом счете, на особом счету в этих органов. И каждый из них находится под постоянным надзором, в кавычках, в том плане, что на них как раз постоянно давит, на них оказывают всякие разные, значит, вот эти давления. Рустем Туяха в городе Кызылорда. Вот. Вот это то, что обстоятельство, что их вот так нещадно осудили, безвинно, к таким ужасным срокам, это уже говорит о том, что их просто-напросто решили уничтожить. Вот поэтому я и говорю. Я говорю, это я говорил всегда открыто, и сейчас говорю, повторяю. Это жертвы режима, которые могут освободиться только тогда, когда пойдет этот режим. До этого они, этот режим не позволит им не только освободиться, но и вообще нормально где-то жить, даже в тюремных условиях.
Вы предлагаете их объявить политическим брендом. И не опасаетесь ли вы, что это перерастет в популистический фарс, и потом у жителей, у Казахстана, у общества будет отторжение к этим событиям, их, к их участникам, и появится скептицизм?
Ну, даже если бы такая опасность существовала, этого можно не опасаться, поскольку, я уже сказал, вот это движение по превращению этих людей в политический бренд, оно затухло. Но, с другой стороны, я с вами, конечно, не соглашусь. Люди же не настолько дурные, чтобы совсем не различать, где правда, а где ложь, где право, а где лево, как говорится. Народ-то, он очень многое понимает, очень многое понимает, но только многое боится говорить. Я уже говорил и повторяю, многие живут в страхе. А когда вот эти люди, которые заслуживают того, чтобы быть, значит, действительно брендом, ну, говоря политическим языком, вот, станут таковыми, Народ их примет таких, примет, как принял желтоксановцев, как принял других, тех, кто в свое время власти, значит, назвали преступниками. На самом деле они были героями, они и обрели свои статусы, положенные им. Эти статусы, которых они достойны. И то же самое будет и с этими людьми. Главное, чтобы их поднять. Вот мы же этого не можем сделать. В этом беда. Если бы мы смогли их поднять, сделать, как говорится, политическим брендом, вот это было бы просто замечательно. Но этого не происходит. Поэтому предметом опасений должно быть не то, что народ не примет и отвернется от Шанграх и так далее, а предметом опасения должен быть факт забвения этих людей. Вот что страшно, они же не заслуживают этого. Они же за народ пострадали, я повторяю. За народ пострадал. Каждый из них. И в этих условиях, когда они предоставлены самим себе и становятся там, значит, игрушкой, извините, в руках вот этой вот бесчеловечной системы назарбаевских тюрем, это просто ужасно. С этим мириться тяжело. Просто мы вынуждены с этим мириться только по обстоятельствам. Иначе совсем по-другому было бы. Но я по натуре оптимист, поэтому я, несмотря на то, что все вот так тяжело и так мрачно, тем не менее я верю в то, что время идет. Время идет к тому, что все-таки ситуация изменится обязательно. Мы же не в изоляции живем. Мы же живем в мире. Вокруг происходят разные события. Их, конечно, представляет таким образом, чтобы, значит, это было к своей выгоде, к выгоде власти. Вот когда Назарбаев назвал происшедшее в Кыргызстане разбоем, он просто-напросто представил в лице мародеров как бы киргизский народ. Это же поклеп, это же клевета на целую нацию. И он живет в страхе. Почему он закрыл на 40 дней границу с Кыргызстаном? Угу. Тем самым он нанес огромный ущерб экономике Кыргызстана. Сознательно это сделал. Он как раз нанес ущерб киргизскому народу. Почему? Потому что он смертельно боялся, как бы то, что-то похожее не произошло здесь, а ему есть чего бояться. Он знает, что он творил. Именно поэтому он живет в страхе. Именно поэтому он себя наделяет всякими, значит, статусами лидер нации и, значит, неподсудностью и так далее. И вводит закон драконовский, значит, меры ответственности тех, кто, как говорится, не лоялен к нему. Это все, значит, замашки диктатора, который боится своего собственного народа.
Наших соседей в Кыргызстане после первой и второй революции имел место захват земель в окрестностях Бишкека,
да,
что привело даже к межэтническим конфликтам. Вот эти события чем-то отличаются от шанараковских? Можно ли здесь проводить параллели?
Обязательно можно, конечно. Они очень похожи. Вообще, значит, наши народы во многом сходны во многих отношениях. И особенно вот у них общая история, судьба вот и в царское, и в советское время, и сейчас тоже. Вот поэтому, конечно, это сходство, оно объективное. Вот трагические судьбы, вот земельный вопрос, столкновения, конфликты, они шли и раньше, и идут сегодня, потому что очень часто эти народы, и казахские, и киргизские, лишались земли и в царское время, и в советское время. В царское время мы знаем, когда, значит, шли переселенцы и к нам, и туда, значит, из России, вот, им наделяли особые земли, наиболее плодородные, а местных жителей изгоняли на менее плодородные земли, в пустынные, полупустынные регионы. Вот, это была как бы внутренняя депортация. Если, допустим, в советское время шли депортации с Кавказа и других регионов к нам сюда, в Казахстан, в Сибирь и так далее, то в Казахстане происходили внутренние депортации казахов с лучших земель на худшие. И туда поселялись вот поселенцы, переселенцы из России, Белоруссии, Украины и так далее. Вот. А потом, значит, восстание, когда в 16-м году было, вот, жестоко подавили, и сколько людей тогда погибло, сколько тогда вынуждено было, значит, эмигрировать, бежать за границу. Их земли отобрали, поселились туда. А потом при советской власти в первое время вроде начали возвращать, значит, земли коренным жителям. Вот, но потом этот процесс был остановлен, и при Сталине это уже было прекращено. Вот при Ленине это начиналось, а при Сталине прекращено. И потом этот земельный вопрос обострился еще больше. Вот, потому что вот эти вот все вот эти переселения в Казахстан инородных масс на лучшие земли, вот это все было трагедией казахского народа. И точно так же и в Хорстане. Вот. И когда, значит, во время так называемой целинной эпопеи огромные массы опять переселились в Казахстан и, вытесняя волнами, значит, коренных жителей, поселялись на этих землях. И до сих пор эти земли остаются так же вот, под ними. И понятно, я здесь не делю на нации, просто я говорю о политике государства, царского, советского государства. Все они проводили политику вот этих вот, значит, притеснения окраин. Вот, естественно, что в этом не виноват русский народ как таковой или украинский народ как таковой и так далее. Это политика Кремля, как политика Москвы, который проводил колонизаторскую политику. Вот этим все обусловлено. Вот поэтому-то и эти все моменты, они находят отражение. В моей книге я об этом постарался представить. Я вот в предисловии своей статьи о трагедии Шанграха я писал об этом. И об этом писали совестливые русские ученые. Вот, они в своих книгах открыто показывали, как это происходило все. Ну и когда теперь, казалось бы, настала независимость, и все эти проблемы должны быть решены в пользу коренных жителей, наоборот, получилось так, что вот эти вот правители в лице Назарбаева, Акаева, Бакиева, они оказались просто-напросто антинародными. Акаев первоначально не был таким. Он же не был из номенклатуры, это был ученый. Он как раз в Кахахарстане первоначально, значит, буквально, так сказать, развил принципы демократии. Кахахарстан даже называли островком демократии в Центральной Азии. Ну а потом его, значит, сближение с Назарбаевым сыграло роковую роль. Вот они стали сватами, хотя потом они разошлись, но тем не менее вот это влияние Назарбаева и вот это как зараза семейное клановое правление, оно, значит, привело к тому, что киргизы изгнали его. А потом Бакиев, который пришел на волне, так сказать, революции, оказался еще гораздо большим негодяем. Вот он превзошел во многих отношениях Акаева в этом плане, что начал насадил, точнее, опять-таки семейно-клановое правление, да еще начал там, значит, мудрить с правлением, там чуть ли не ханскую власть хотел установить. И все это, конечно же, просто-напросто подвигло киргизов к тому, чтобы изгнать. Почему они так вот выступали и не подчиняются, не примиряются, не мирятся с этим произволом? Потому что вот в них это как раз ростки того, что первоначально насадил Акаев. Это вот демократические ростки, они до сих пор работают. А у нас этого не было. Назарбаев с самого начала, он прибрал к рукам Казахстан, прихватизировал, как говорится. И с самого начала он насаждал вот это семейно-клановое, и поэтому у нас демократические принципы не были развиты. И поэтому сегодня наш народ не такой, как даже в сравнении с киргизами. Вот в плане, значит, отстаивания своих прав он гораздо более инертен и забит, я повторяю. Вот это обусловлено тем, что Назарбаев, вот он как правитель тоталитарного плана, который все сгреб под себя, подмял под себя, вот он и обусловил вот своим вот этим вот жестким, жестоким правлением, значит, задавленность нашего народа.
Господин Гуманашалин, спасибо вам большое за это очень интересное интервью.